Добрый вечер, дорогие мои малыши. Добрый вечер. Сегодня я вам расскажу историю. Историю Безхут Шмират Ашабат. В заслугу исполнения субботы. В заслугу сохранения субботы.
А будет такая картинка?
Будут картинки, не сомневайся, обязательно будут. Только выключи, пожалуйста, чтобы не было слышно шума. Так вот, эта история, она произошла давно, но не так, чтобы очень давно. Она произошла в то не столь далекое от нас время, когда, на всей земле бушевала Первая мировая война. Первая мировая война, множество стран были вовлечены в нее, множество стран воевали друг с другом, и в числе этих воюющих стран была Российская империя, во главе которой стоял царь. Вы знаете, что во время войны у всех людей есть множество бед. Гибнут люди, враги нападают на города, приходится людям бежать, забирают всех мужчин в армию, и многие из них гибнут в сражениях. Сколько проблем бывает у всех людей. Но из всех людей больше самые тяжелые проблемы были, конечно же, у евреев. В Российской империи и без того евреи, они подвергались и гонениям, и их притесняли, и их обижали. А уж когда началась война, то жизнь их стала во много раз тяжелее. Евреи были самыми бедными людьми во всей империи. И когда началась война, и все остальные вокруг них тоже значительно обеднели, то евреям совсем-совсем стало некуда деваться. Только-только закончилась Первая мировая война, как началась революция, переворот. И в результате этого переворота к власти пришло временное правительство. И оно издало свои законы, отличные от тех законов, которые издавал царь. И пришлось всем скорее менять свое поведение, подстраиваясь под новые законы. Прошло совсем чуть-чуть времени, произошла вторая революция. К власти пришли коммунисты. И началась гражданская война, когда разные люди одной и той же страны воюют друг с другом. Началась гражданская война. Все воевали со всеми. Красные против белых. Белые против красных. Так они себя называли. Коммунисты называли себя красными. Те, которые воевали против них, называли себя белыми. Были еще зеленые. Это так называемые зеленые. Это банды, которые организовывались на местах. И они грабили и убивали кого попало. И они воевали все против всех. И каждая из этих воюющих сторон, и как только им попадались евреи, они, конечно же, евреев и грабили, и, не дай бог, убивали, и мучили, и изгоняли. Евреям пришлось бежать из целых огромных районов, которые были охвачены гражданской войной. И в пути им приходилось бросать все свои вещи, все нажитое. Им приходилось бежать в такие места, где у них не было ни близких, ни родных, ни знакомых, где никто не мог им помочь. Евреям было очень-очень-очень тяжело. Очень-очень тяжело. Посмотрите, как евреи из этого города, как они бегут, как они собирают все свои вещи на повозку, и они уезжают скорее, потому что к городу приближаются или красные, или белые, или зеленые, или еще какие-то враги.
Черные,
не знаю, не слыхал про таких. Видите, там в синагоге видно, что они молятся и просят у Ашема спасти и защитить их. Но нужно скорее, скорее собираться и бежать, бежать из одного места в другое. Ай. Тяжелее всего приходилось ешивам. Ешива, в ней учится множество, множество юношей. Ешива — это не то, что можно взять, погрузить на телегу и перевести в другое место. У каждого из учащихся ешивы есть свои родные, своя семья. И получилось так, что многие ешивы перестали действовать. Многие ешивы вынуждены были, их ученики, их раввины, учителя, вынуждены были разбежаться в разные стороны, чтобы спасти свои жизни. Но как еврей может жить без Торы? Как еврейский юноша может жить без ешивы? И вот вышло так, что в тех местах, куда бежали евреи, стали появляться новые ешивы. Стали организовываться на местах новые ешивы. Юноши, еврейские юноши, которые привыкли учиться, которые любили Тору больше всего на свете, попав на новое место, они первым делом искали не хлеб, не работу, они первым делом искали своих друзей, таких же, как они, еврейских юношей, чтобы вместе учить Тору. Чтобы вместе учить Тору. Ай, как они были готовы на все, чтобы только не оторваться от Торы, чтобы снова собраться и учиться в ешиве. Был такой небольшой городок на Украине, который назывался Рогачев. И до сих пор есть там город Рогачев. Так вот, в этот город попали множество юношей еврейских из разных мест, которые до того времени учились в разных ешивах. И среди них была небольшая группа евреев, молодых ребят, которые до того учились в ешиве Раби Йосефа Юзела, благословенна память праведника. Раби Йосеф Юзел, его называли Саба Миновардок. Саба Миновардок, он был, уй, каким он был великим, великим мудрецом и праведником. И, конечно же, его ученики, они тоже старались быть похожими на своего великого рава и старались учиться и постигать Тору, и делать праведные поступки, чтобы быть достойными своего замечательного учителя Сабы из Навардока. И вот, когда они собрались в городе Рогачев, они, конечно же, сразу решили организовать на этом новом месте ешиву. И они собрали всех, пригласили всех юношей еврейских, которые попали тоже в Рогачев. Они пригласили их в свою ешиву, чтобы вместе учить Тору. Но кто будет главой этой ешивы? Кто будет учителями? Ну, те из них, кто лучше всех остальных знали Тору, они стали учителями. А самым знающим среди них, самым праведным среди них, все знали этого скромного юношу из маленького местечка Стайпл. Этого юношу по имени того местечка, из которого он вышел, его так и назвали Стайпелер. Слышали когда-нибудь про Стайпелера? Я буду очень рад рассказать вам про этого замечательного еврея. Замечательного, удивительного еврея, которого все звали под прозвищем Стайпелер. Его настоящее имя Рав Каневский. Его сын до сих пор живет в городе Бней-Брак. Сам Стайпелер в те времена, о которых идет у нас рассказ, он был еще совсем молодым юношей. Но все знали его любовь к Торе, его огромные знания в Торе, его усердие, он ни на секунду не прекращал учебы. И его избрали главой новой ешивы в городе Рогачев. Его избрали главой новой ешивы. Он возглавил эту ешиву. Ай, в этой ешиве собрались юноши из самых разных мест. И все они учились дружно. И все они находились под влиянием Стайпелера, который так любил Тору, что он своей любовью к Торе заражал всех окружающих. Поглядев на него, как он учится, даже те, кто раньше учились не очень старательно, поглядев на то, как учится Стайпелер, им хотелось учиться так же, как он. А, и все самые сложные вопросы, какие только возникали, шли к нему, и он на каждый вопрос у него был ответ. Ай, какая замечательная, удивительная атмосфера царила в ешиве города Рогачева, в ешиве Стайпелера. Но вокруг продолжала бушевать война. Вокруг продолжали жить и не только евреи, но и неевреи, их гораздо больше вокруг. И пришедшие к власти коммунисты, у них была своя армия. Поскольку они были красные, то и армия эта называлась Красная армия. И в эту Красную армию они решили призывать всех юношей молодых. Они обязаны отслужить в Красной армии. И ни у кого не спрашивали, хочет он служить в этой армии или не хочет. Тех, кто хочет, принимали с радостью, тех, кто не хочет, приводили силой. Тех, кто отказывался служить, убивали. Убивали. Ой. И, конечно же, эти злодеи, они знали, что евреи вовсе-вовсе не собираются и не хотят идти служить в их Красную армию. И поэтому они разыскивали молодых евреев в разных местах и захватывали их силой. Они посылали тайных сыщиков, которые искали, где собираются молодые евреи и кто из них подходит по возрасту для того, чтобы служить в армии. И тогда в эти места посылали полицейских и солдат, много-много юношей хватали, уводили в армию и заставляли служить новой власти, власти коммунистов. О, евреи не столь уж они и боялись тех опасностей, которые ожидали их в армии. Ведь в обычной жизни, в такое тяжелое военное время, со всех сторон их ожидало множество опасностей. Но еврейские юноши больше всего боялись, что они окажутся в таком месте, где никто не учит Тору, где никто не исполняет заповедей. Где над заповедями смеются, где не верят в Ашема.
А почему они боялись?
Почему они боялись? Они боялись, что их заставят нарушать шаббат, что живя и служа среди таких неверующих людей, они сами потихоньку-потихоньку забудут Тору, потихоньку-потихоньку не смогут исполнять заповеди. И не дай Бог, они потихоньку-потихоньку забудут про Ашема. Вы знаете, что когда человек не учит Тору, не исполняет заповедей, то он забывает про Ашема. О, поэтому евреи, молодые эти ребята, они собирались тайно, чтобы никто не узнал, где они собираются, где они учатся. И они продолжали учить Тору. И вот однажды в ешиве Стайпелера был обычный день учебный. Все сидели, каждый над гморой над своей, все сидели парами или по трое. Они учили Тору, они объясняли друг другу, задавали вопросы, объясняли сложные места в гморе. Те, кому было что-то непонятно, они обращались к тем, кто знал лучше. Вот тут видно на картинке. На картинке на этой видно, как они учат Тору. Вот там у них учитель есть, он пожилой уже. Где-то они отыскали раввина пожилого, который может тоже им помочь и объяснить в тех местах Торы, в тех местах Талмуда, которые трудно понять. И вдруг они услышали, что в прихожей этого дома, этой синагоги, в которой они собрались, кто-то шепчется, перешептывается. Тот, кто сидел ближе всех к двери, он услышал этот шепот. Он стал смотреть, кто это там перешептывается. Уж не пришли ли в Ешиву хитрые тайные полицейские, которые разыскивают евреев, учащих Тору. И действительно это было так. Дверь приоткрылась, в нее заглянул какой-то человек. Он не был в форме полицейского, он был как будто бы обычный человек. Он заглянул и сразу спрятался. И снова послышался за дверями шепот. Все заволновались и уже думали, кто куда сейчас. Надо разбегаться скорее. Увы, бежать было уже некуда. Двери распахнулись во всю ширину, и в комнату, где молодые евреи учили Тору, ворвались полицейские и солдаты. Распахнулись окна, и в каждом окне появилась грубая физиономия солдата или полицейского. Они окружили весь этот дом и никого не выпускают. Вошли эти полицейские внутрь, и они стали искать, кого им забрать в армию. Вот все видят, как они глазами обшаривают всех по очереди, и вдруг их глаза остановились, вы знаете, на ком? На стайпелере. На самом главе этой ешивы, он тоже еще был очень молодой. И именно его они решили забрать в свою Красную Армию. Подбежали к нему двое полицейских, они грубо схватили его за руки и силой поволокли его из ешивы наружу. Ой, все были так страшно испуганы и так расстроены и в таком горе, что забирают лучшего из лучших, забирают их главу ешивы, стайпелера, их рава забирают в эту Красную Армию. И что же теперь с ними со всеми будет? И что будет с самим стайпелером? Что сделают с ним эти злодеи? Ведь он не может нарушить шаббат. Ведь он не может нарушить заповеди Ашема. И значит, его могут, не дай бог, даже убить, если он откажется исполнять приказы командиров этой Красной Армии, то его могут даже убить. Ой, никто ничего не мог поделать. Стайпелера силой запихнули в карету, черную карету, запряженную лошадьми, и увезли его в неизвестном направлении, увезли его в лагерь, в армейский лагерь, где готовили новых солдат для Красной Армии. Посмотрите, видите, его вот тут хватают и сажают в эту карету. Много полицейских вокруг него, много солдат вот сажают и увозят в неизвестном направлении. Стайпелера привезли в этот лагерь, армейский лагерь подготовки. И там у него отобрали его обычную одежду, и вместо нее выдали ему армейскую одежду, мундир, и ему сказали: если ты не будешь выполнять приказы командиров, вон там расстреливают, убивают тех, кто отказывается выполнить приказ командиров. Вы знаете, что когда есть опасность для жизни, можно, разрешено Торой нарушить многие заповеди. Многие заповеди, не все, но многие заповеди можно нарушить, если есть опасность для жизни. Вы знаете, что если кто-то очень сильно болен, и он умирает, и для того, чтобы спасти его жизнь, необходимо ему дать какую-то некошерную еду, то ему можно дать некошерную еду этому больному, чтобы спасти его жизнь. Если человек подключен к специальному аппарату, который не позволяет остановиться его сердцу, то ему можно этот аппарат использовать даже в шаббат. Стайплер с самого начала он решил стараться исполнять все заповеди, которые только ему представятся возможным. Все заповеди, и стараться ни в коем случае не нарушить их. Каждую заповедь он продумывал, он рассматривал ее так, как он привык изучать ее в Гмаре. Если это заповедь Деорайта, заповедь Торы, или это заповедь Дерабанан, заповедь мудрецов, если эту заповедь можно исполнить, не нарушив приказов командиров, или же можно как-то исхитриться, сделать так, чтобы нарушение этой заповеди, оно не было нарушением Деорайта. Есть множество способов, как сохранить себя от ассимиляции, от превращения, не дай бог, в неверующего человека, в человека, не исполняющего заповеди, но при этом сохранив жизнь. И вот Стайплер, он так и стал поступать. Все заповеди, которые только можно было исполнить без того, чтобы вступить в прямой конфликт с командирами Красной Армии, он исполнял. Он не обращал внимания на других солдат, неевреев, которые смеются над ним. Это его не волновало. Если только можно сохранить свою жизнь и при этом выполнить заповедь, он обязательно эту заповедь выполнял. Но вот пришел один день, это был шабатний день, суббота, когда с самого раннего утра всех начинающих этих молодых солдат, их построили, им сказали: сегодня вы будете учиться стрелять. Далеко-далеко на дереве повесили большую мишень, и каждый из солдат по очереди должен был выйти вперед и выстрелить, и попасть в эту мишень. Им объяснили, как прицеливаться и как стрелять. И вот теперь они должны стрелять. В шаббат! В шаббат можно зажигать что-то? Можно стрелять в шаббат? Нет, нет и нет. Как же Стайплер поступит? Что же он будет делать? Он стоял в строю и думал. И он думал, как спастись от нарушение шаббата, но при этом остаться в живых. Он изучал, он вспоминал все законы, все правила. И вы знаете, есть такое правило, что если в шаббат делают какую-то мелаху, работу, но делают ее с изменением. Например, если в шаббат, не дай бог, выключают свет, но не рукой, не пальцем, а ногой. Это тоже запрещено мудрецами. Но при этом не нарушается сама заповедь Торы. Нарушается заповедь мудрецов, но не нарушается заповедь Торы. И в крайних случаях, когда, не дай Бог, человеку грозит опасность для его жизни, ему необходимо нарушить какую-то заповедь, он может, чтобы спастись, он может нарушить ее не заповедь Торы, а заповедь мудрецов, что это все-таки немножко полегче. И Стайплер решил, если он откажется стрелять вообще, то его убьют, его самого убьют. И тогда он больше никогда не сможет в жизни исполнять заповеди. Это не то, что хочет Ашем. но он может сейчас стрелять не так, как стреляют, не так, как положено стрелять, не так, как он может сделать это с изменением, чтобы не была нарушена заповедь Торы, но только заповедь мудрецов. Вот, выходят один за другим солдаты, и каждый из них стреляет, и он должен попасть в эту мишень. Тот, кто не попадает в мишень, ой, офицер на него кричит и ругает его, и угрожает ему, и даже может побить его, и заставляет его снова стрелять, и снова стрелять, пока он, наконец-то, не научится попадать в мишень. Вот, здесь на картинке видно, как этот офицер кричит и заставляет солдат попадать в эту мишень. Видно, там мишень, далеко-далеко она. О, в нее не так-то просто попасть. В нее не так-то просто попасть. И каждый солдат старается прицелиться получше, чтобы избежать наказания и криков офицера, и чтобы ему не пришлось стрелять снова и снова, стараются с первого раза попасть в эту мишень. Поэтому они стараются прицелиться как можно лучше. Стайплер, когда пришла его очередь стрелять, он вышел. Он вышел, и он держит ружье, винтовку, наоборот, перевернув ее вверх ногами. Скажите мне, пожалуйста, возможно прицелиться, если держать винтовку вверх ногами? Прицелиться совершенно невозможно. Когда офицер увидел, как Стайплер держит винтовку, ух, как он разозлился! Он затопал ногами и закричал громким-прегромким голосом. Ты что, смеешься надо мной? Да разве так стреляют? Да как ты держишь винтовку? Да как ты... Посмотрите, как он злится. Вы видите, что Стайплер держит винтовку вверх ногами? Наоборот? Ага, он держит ее наоборот, не так, как держат все солдаты, а вверх ногами, он ее перевернул. Но Стайплер, он даже не слушает этого офицера и его криков. Он вышел, он даже не целясь, он нажал на курок, бах! Выстрелило это ружье. И тут все увидели чудо. Пуля, которая никак не могла, он даже вообще не целился, никак не могла попасть в эту мишень, она попала в самую серединку мишени. В самую серединку мишени. И этот офицер, который только что кричал и возмущался, когда он увидел это чудо, он замолчал. И вы знаете, что даже этот гой, он вдруг почувствовал, он вдруг понял, что он сейчас видел чудо. Что он сейчас, сию минуту, был свидетелем настоящего чуда, которое сделал Ашем еврею, старающемуся выполнить заповеди Ашема. И он оставил Стайплера в покое, и он доложил об этом своему старшему командиру, а тот своему старшему командиру. Слух об этом случае разошелся по всей округе, и даже в газете написали о том, что произошло удивительное чудо, что еврей, который стрелял из винтовки, перевернутый вверх ногами, попал в самую серединку, в самое перекрестие, серединку мишени. Старший командир, генерал, он пришел посмотреть на этого удивительного еврея, он с ним поговорил, и он сказал: я уважаю тебя за то, что ты так стараешься не нарушить свои заповеди, что ты так стараешься исполнить те требования твоей веры, которые ты исполнял с детства». И он даже похвалил его, и он решил отпустить Стайплера домой, освободить его из армии. Вот видите, этот генерал, который узнал про это чудо, он, видите, похлопал его по плечу, и он сказал: я уважаю людей, которые готовы на все ради своей веры, и я отпускаю тебя из армии. И вы знаете, что в те страшные времена это чудо, чудо, что этот генерал отпустил его, это было даже еще большее чудо, чем то, что он попал в мишень. Вы знаете, сколько людей погибли, сколько были замучены в подвалах, в застенках у коммунистов, у их жестокой власти. Стайпелер, благодаря своей верности Ашему, благодаря своему старанию исполнить все заповеди, действительно, ему было явлено огромное-огромное чудо, и не одно чудо, а множество чудес. Он вернулся в свою ешиву к радости всех остальных евреев, и он прожил долгую жизнь. Уй, в этой жизни было еще много-много-много самых опасных и тяжелых случаев, когда он был буквально на самой границе, чуть-чуть не погиб. Но во всех случаях Стайпелер продолжал соблюдать Тору. Ему пришлось побывать в тюрьме и в Сибири, в лагерях сталинских. Но и там он выжил, продолжая соблюдать Тору, продолжая ее соблюдать. И в конце концов он добрался до Эрец-Исроэль, и здесь он жил у нас в Эрец-Исроэль в Бней-Браке, и здесь у нас в Бней-Браке живет его сын Раби Хаим Каневский. Вот такая история про Стайпелера и про Шаббат.